Несколькими быстрыми пассами Хаген прощупал прочность неприятельской колдовской защиты. Она оказалась сплетенной странным образом, с нарушением всех канонов. Не использовала силы обращения мира вокруг наложившего заклинания. Она была лишена классических закрепляющих связок. Казалось, она черпает силу из всего, что окружает ее, даже из падающих камней, отражать которые и было ее задачей. Хаген не встречал никогда ничего подобного. Однако, если его катапульты и баллисты и дальше будут лишь засорять дно гавани своими снарядами, то этак можно довести дело и до рукопашной. «С ними пора кончать», — сказал себе Хаген, и прежде чем мысль о дальнейших действиях сумела обрести в его сознании четкие контуры, он вложил все силы в верное, как смерть, огненное заклятие. Оно не подводило его нигде и никогда. Оно выручило его в пещере Нифльхеля. Оно принесло ему победу над жрецами в храме Ямерта. Оно могло одолеть и сильное магическое противодействие, однако на сей раз оказалось бесполезным. Яркое пламя на миг озарило угрюмые прибрежные утесы. Отразилось в черной воде, стали ясно видны корабли нападавших. Они уже вплотную подошли к цепи, что перегораживало под водой вход в гавань. Хаген не промахнулся. Удар был нацелен точно в то место, где сгрудились вражеские суда. Языки огня жадно лизнули их борта. Вцепились было в лопасти весел, устремились вверх по низко свисавшим канатам. А спустя еще одно мгновение все потухло. Бессильные искры пробежали по обшивке кораблей раз, другой, и исчезли, поглощенные бесстрастными волнами. Заклинание Хагена рассеялось, как дым.
«Неужели сам Мерлин?»
— с невольным трепетом подумал Тан.
«Проклятие! Мне не помешал бы сейчас диск Ямерта!»
Передний корабль штурмующих вплотную подошел к цепи, закрывавшей вход в гавань. Толстые железные звенья, каждая толщиной в руку взрослого мужчины, задержали его движение, но лишь на короткий миг. Хаген, продолжая смотреть на мир сквозь магические незримые стекла, увидел, как фигурка в сером плаще перегнулась через борт, сложила руки рупором и что-то крикнула, направляя голос в воду. А еще через несколько секунд передовой корабль спокойно прошел вперед, словно и не встретив на своем пути никакой преграды. Хаген оторопел. Такого ему еще не приходилось видеть.
«Приведите сюда волшебницу из заклинательного покоя!» — рявкнул он вестовому.
Тот, сломя голову, бросился исполнять приказание. Катапульты и баллисты не прекращали попыток поразить атакующих. Все с тем же плачевным результатом.
«Арбалетчикам приказ! Готовьсь!» — распорядился Хаген. «Орк, подтяни своих гоблинов ближе к левому пролому, и пусть готовятся атаковать во фланг, если те высадятся. Канут, бери 500 меченосцев и 200 лучников. Займете правый пролом. Вряд ли они станут лезть на стены».
Защищенные невидимыми щитами, нелепые суда приближались к пирсам. Они двигались настолько неуклюже и вызывающе медленно, что воины Хагена лишь приходили в ярость от своего бессилия. С берега свистнули первые стрелы. И тут оказалось, что магическая сила неприятеля отражает их не так хорошо, как камни. Примерно каждая третья-четвертая прорывалась к цели. Сразу смекнув это, командиры лучников и арбалетчиков, сами не дожидаясь приказа, пустили в ход зажигательные стрелы. Сперва казалось, что это принесет успех. Головной корабль даже задымился. Но, как и в случае с огненным заклятием, чужое чародейство не дало пламени разгореться. Панцирники Хагена придвинулись к самым пирсам, укрываясь за грудами обвалившегося и полурасплавленного камня. Тану предстояло сейчас решить непростую задачу — как противостоять вражеской магии. Ведь может случиться, что сейчас все его войско окажется бесполезным. На всякий случай следовало бы оттянуть дружинников вглубь крепости, но корабли нападавших уже подходили к самым причалам. Хаген отчаянно пытался понять, кто же противостоит ему, и что за вид волшебства использован против него. Еще его не оставляла мысль о сошедших с ума ученицах Сигрлин, которые тоже должны были быть где-то здесь.
«Лучники, арбалетчики, пращники, бей!» — скомандовал Тан, заметив, что с кораблей начали перебрасывать наспех сколоченные штурмовые мостки на причальные стены. Только теперь Тан видел своих противников воочию. Его изначально сбили с толку эти видавшие виды старые корабли, невесть как перешедшие море, и теперь Тан даже и не мог и гадать, кто пожаловал к нему в гости на сей раз. Однако то, что произошло дальше, раньше не привиделось бы ему даже и в дурном сне. Самый последний новобранец в его дружине поднял бы своего Тана на смех, услышав от Хагена, что тот ждет неприятностей от самых обыкновенных землепашцев восточного Хьорварда. И тем не менее, это были именно они. Невысокие, коренастые, в нелепых прадедовских шлемах, в кое-как подлатанных доспехах, большинство из которых вообще представляло собой обыкновенные кожаные куртки с несколькими нашитыми металлическими пластинами на груди и животе. Почти все воины с плотницкими топорами, даже не с боевыми секирами, лишь единицы имели настоящие мечи. Что же до копий, то они являли собой обычные зверовые рогатины, с какими ходят на медведи и лосей, и которые никак не предназначались для того, чтобы пробить настоящий доспех, вдобавок выкованный гномами. Магическое зрение, послушно сообщившее Хагену все эти сведения, больше не было ему нужно. С ним не так удобно рубиться, и Хаген ждал сейчас лишь одного — чтобы появился предводитель всей этой аравы, тот самый человек, что в одиночестве стоял у руля головного купца — и против которого оказалось пока бессильно все магическое умение хеденсейского Тана. Ждать ему пришлось недолго. Первые штурмующих едва успели спрыгнуть на пирсы, как закутанная в серый плащ фигура появилась на носу флагмана. Серый плащ отлетел в сторону, рука вскинула вверх меч. Над черной гладью воды раздался низкий голос, выкрикнувший странный боевой клич «Земля и люди!». Хаген никогда не слышал подобного раньше. С дружным ревом, подбадривая себя неистовыми воплями, нападавшие стали прыгать с кораблей на причалы. Никто не подумал о том, чтобы прикрыть их атаку стрелами лучников, о том, чтобы сразу же составить стену щитов. Напротив, первые, оказавшиеся на берегу, не дожидаясь остальных, нестройной гурьбой повалили вперед, прямо на поджидавших их панцирных копейщиков Хагена. Такого предводителя следовало бы повесить вверх ногами на первой осине, подумал Хаген. Ему даже не потребовалось отдавать никаких новых приказов. Сотники сами распорядились, и атакующих встретил частый ливень стрел пополам с арбалетными болтами. Свистящая смерть обязана была в считанные мгновения смести всех, кто решил так глупо расстаться с жизнью. Спрыгивавшие с кораблей воины были как на ладони у засевших высоко над ними стрелков. Доспехи атакующих никуда не годились, их пробила бы и слабая короткая стрела с костяным наконечником, что используется северными дикарями. Не то что полновесная, длиной в руку взрослого и рослого мужчины, стрела лучников Хагена. И тут произошло нечто странное. Отпущенные тетивы еще рубили кожаные рукавицы, прикрывавшие левое запястье стрелков, а глаза уже жадно вглядывались в темноту, пытаясь в скудном лунном свете различить, насколько хорош был выстрел. И эти глаза не видели ни одного упавшего врага на хеденсейских пирсах. Хаген слышал свист стрел, летевших с его бастионов. Чтобы помочь лучникам, он поспешил сотворить заклятие малого света. В небе появился небольшой огненный шар, неподвижно зависший над линией бастионов, с тем, чтобы светить в глаза наступающим. Гавань, пирсы, корабли, укрепления — озарились неярким бледным светом, очень напоминавшим лунный, только существенно ярче.
На стенах Хединсея раздался дружный хохот. Не в силах сдержать себя, смеялись пращники и меченосцы, копейщики и стрелки. При виде нелепых, смешных и жалких вояк, дерзнувших напасть на лучшую крепость мира, не сдавшуюся даже бессмертным колдунам и перворожденным эльфам. Однако неужели все стрелы прошли мимо? Мелькнула у Хагена тревожная мысль. Враги перебирались с кораблей на причалы, и еще ни один из них не погиб под непрерывно летящими с бастионов стрелами. Тревожило Хагена и то, что он по-прежнему не знал, кто этот человек, что командовал атакующими. Размахивая своим мечом, тот стоял на груди камней возле самой кромки причала, язычно поторапливал своих вояк, перебиравшихся с кораблей на твердую землю. Хаген не был бы Хагеном, удачливым в набегах хединсейским таном, если бы упустил такой прекрасный случай решить дело сразу, одним выстрелом. «Арбалет!» — коротко бросил Тан. Ему тотчас подали мощное боевое устройство с полным колчаном коротких и толстых болтов. Не мешкая, но и без лишней суеты, Тан натянул рычагом тетиву, прицелился, задержал дыхание, нажал на спуск и в полном изумлении увидел, как стрела скользнула над самым плечом предводителя. Тан не мог позволить себе долгое оцепенение. Внизу его панцирники в полном соответствии с приказом дружно ударили по высадившимся врагам. Что могли эти вчерашние пахари, наспех похватавшие первое попавшееся под руку оружие, против закаленных многочисленными походами и боями дружинников, умеющих ни при каких обстоятельствах не разрывать строй, сохраняя непробиваемую стену щитов? Что могли сделать жалкие топоры против длинных копий и мечей? Как могли смешные доспехи защитить от смертоносного оружия, не раз пробивавшего настоящие кольчуги лучших земных мастеров? Хаген приказал лучникам стрелять по тем, кто спускается с кораблей, чтобы ненароком не задеть своих. Он видел, как его панцирники дружно двинулись вперед, наставив копья и уже отведя их чуть назад для первого удара. И тут, вместо того, чтобы полечь под ногами воинов Хагена, подобно траве под косой, наспех вооруженные мужики дружно ударили по защитникам острова. Копья били их прямо в грудь, в живот, но страшные наконечники лишь скользили по странным доспехам. А вот затасканные топорики хьорвардских мужиков с необычайной легкостью рубили копейные древки панцирников Хагена. Мгновение, другое, и правильный бой сменился беспорядочной и кровавой свалкой. Вместо того, чтобы одним мощным натиском сбросить дерзких в море, дружинники Хагена оказались втянуты в безумную резню ближнего боя. На пирсах все смешалось в один сплошной клубок сражающихся. «Передайте орку и кануту приказ атаковать!» — распорядился Хаген. Голос его стал глух, как всегда бывало в том случае, если бой начинал разворачиваться не по его плану. Однако он по-прежнему командовал вдвое более сильной армией и, как ему казалось, имел что противопоставить еще не разгаданному им чародейству врага. Со стен еще гуще полетели стрелы. И то ли ослабло защитное заклятие, если оно было, то ли неведомый колдун не мог более отклонять стрелы столь же успешно, они начали находить дорожку. На кораблях упали первые воины, насквозь пронзенные стрелами лучников Хагена. В ход вновь пошли зажигательные стрелы, однако нестройное воинство, высадившееся на хединсейских пирсах, шаг за шагом теснило тяжело вооруженных латников Тана. Это казалось невозможным, но это было именно так. Отборная пехота Хагена, обученная сражаться и в плотных строях, и поодиночке, пятилась назад, вяло отмахиваясь от наседавших врагов. Лихой клич «Земля и люди» сотрясал стены бастионов. «Гердер! Что все это значит?» Со зловещим холодом в голосе обратился к тысячнику Хаген.
«Почему они пятятся перед этой деревенщиной?» Тон ученика Хедина не предвещал для Гердера ничего хорошего, однако тот твердо ответил.
«Тут в ходу колдовство, мой тан. Мечи здесь ни при чем. Какое-то заклятие опутывает наших и помогает тем с кораблей. Сгинет чародейство, мы сотрем их в пыль!»
«Я не чувствую никакого колдовства», — резко возразил Хаген.
«Оно скрыто. Однако же есть. Даже на меня оно давит, словно тысяча пудов на спине», — ответил Гердер.
«Проклятие!» — взорвался Хаген. «Что же это за невероятное колдовство, которое действует на всех, кроме меня?»
«Ничего удивительного», — раздался за спиной холодный голос Сигрлин. «Оно так и сплетено, чтобы ты ничего не заметил. Это магия тех, кто живет в мире источниками мира. Я узнаю вязь заклятия».
«Ты можешь снять его с моих?» — выкрикнул Тан. «Еще немного, и эти славные парни вытолкают нас отсюда в зашей!»
«Не кричи!» — холодно произнесла волшебница. «Не тебе повышать на меня голос, смертный. Я сделаю, что смогу».
«Только уж поторопись!»
— криво усмехнулся Хаген, бросив еще один взгляд вниз. Там его панцирники отступили уже к самым проломам. Гоблины орка вначале имели некоторый успех, но атака их захлебнулась в крови. Они платили пятью своими за одного врага и, не выдержав, тоже откатились к самым бастионам. Канут преуспел не больше. Хотя атакующие и теряли сейчас многих, они все равно продвигались вперед. Вот они уже заполнили проломы. Вот ворвались внутрь крепости, а Сигрлин продолжала медленно совершать пассы. Видя, что пока от волшебства толку мало, Хаген вновь попытался переломить ход боя обычными мечами. У него еще оставались свежие сотни, и он поспешно двинул их к проломам, где Канут и Орк по-прежнему пятились назад, теряя и теряя бесценные сажени крепостного двора. Тела дружинников Хагена, гоблинов орка и неведомых нападавших мешались друг с другом, уравниваясь в смерти. Они мирно лежали рядом, не имея больше причин для вражды. В сражение вступили новые воины Хагена. Уже давно никто не вспоминал о правильном строе. Все попытки ударить на врага так, как это умели дружинники, сплошной стеной щитов, из-за которой торчат одни лишь наконечники копий, нечто вроде страшного хирда горных гномов. Все эти попытки неизменно проваливались. Враг с непостижимой ловкостью превращал бой в беспорядочную свалку. Крупные капли пота выступили на лбу Тана. Чутьем опытного полководца он понимал, что бой проигран. Он может положить все свое войско, а враг все равно одержит верх. На скулах Хагена вспухли желваки, твердые словно камни. У него за спиной Ильвинг, сын и талисман учителя. Если он сложит сейчас голову в безумной атаке, кто еще в целом мире сможет помочь им?
«Ничего не выходит», —
услыхал он едва различимый шепот Сигрлин.
«Моих нынешних сил не хватает. Нужен настоящий маг, а я даже не могу вас звать ни к кому из нашего поколения».
«Тогда я пошел», — спокойно сказал Хаген, бросая забрало вниз, на лицо, и делая знак следовать за собой немногим оставшимся приближенным. «Фроди, выводим всех, кто остался. Ждать больше нечего». Спустя короткое время Хаген уже стоял во главе плотного строя своих воинов. Здесь остались самые верные, наиболее испытанные дружинники. Больше 10 сотен закаленных ветеранов, способных творить чудеса. Много лет они шли с Хагеном от победы к победе, штурмовали города и восточного, и западного, и южного Хьорварда, и теперь они все еще оставались спокойными, твердо веря в своего Тана.
«Пошли!» Хаген вскинул голубой меч. 10 сотен кованых сапог ударили в камни крепостного двора. 10 сотен рук легли на рукояти мечей, взялись за копья, подняли крепкие щиты. 5 сотен тел, запакованных в сталь до самых глаз, качнулись вперед, и строй полился через серое пространство крепости, туда, где кипела сумбурная схватка. Тан шел первым, Справа от него Фроди, слева Гудмунд. Боевые рога в рядах дружинников Хагена сыграли атаку. Заслышав знакомые звуки, попытались вырваться из хаоса безнадежные рубки и другие воины Хединсея, расчистить место для своих товарищей. Приняв эти их попытки за панику, предвестницу бегства, нападавшие с диким гиканьем повалили вперед. На мгновение Хагену стал виден предводитель его противников. Сквозь узкую прорезь шлема его глаза впивались в коренастую фигуру в незрачных серых доспехах. Верх лица его прикрывал кованый шлем, наружу торчала лишь борода. Что-то странно знакомое почудилось Хагену в этом лице, наполовину скрытом сталью. Сигрлин говорила о магии, пришедшей из мира Источника. Неужели он вновь встретит здесь своего былого товарища по походу к полю Гнипахилира? Немалыми усилиями дружинники Хагена смогли расчистить место для своего предводителя. Хаген чувствовал, что к нему вернулось прежнее непоколебимое спокойствие, что так часто выручало его в былые годы. Ощущение шершавой рукояти голубого меча, зажатого в руке, рождало уверенность, что уж ему-то удастся выправить положение. 10 шагов. 9. 8. 7. Хаген видел удивление на лицах вражеских воинов. Вблизи они казались и выглядели простыми хьорвардскими мужиками, наспех похватавшими оружие и решившими, что одно только обладание жалким подобием копья превратит их в воинов. Правда, до этой минуты они успешно теснили превосходно вымуштрованных воинов Хединсея. Но ничего, сейчас все изменится. Хаген ощущал, как его холодное спокойствие превращается в новые силы. Как ни старался, он не мог ощутить никакой магии, противостоящей ему. Он как никогда верил в себя и свои отборные 5 сотен. Ни Фроди, ни Гудмунд также не выказывали никакой слабости или растерянности. 6 шагов. 5. 4. Тан поудобнее перехватил голубой меч, готовясь биться обеими руками. Надежные воины прикроют его с боков. Он уже наметил себе первого противника, здоровенного рыжего детину, с непостижимым везением только что зарубившего коротким щербатым топором одного из гоблинов-орка, несмотря на хорошие доспехи и длинный ятаган последнего. 3 шага. 2. 1. Свистящая полоса голубого клинка рассекла воздух. Даже не заметив сопротивления, разрубила неуклюже подставленную рукоять топора и, завершая полукруг, развалила надвое тело злосчастного рыжего парня от плеча до пояса. «Первый», — подумал Тан. Его руки уже нанесли следующий удар, и счет возрос быстрее, чем слово «первый» до конца угасло в сознании Хагена. Несколько минут он бился бездумно, отдавшись кровавому водовороту битвы, давая выход давно копившейся ярости. Его меч не встречал преград. Нелепое оружие его противников на поверку оказалось ничем иным, как кухонной утварью, наспех приспособленной для боя. Так почему же воины Хединсея отступали, хотя каждый из них способен был истребить 1000 таких противников? Хаген не находил ответа. Широкий пролом в крепостной стене не приближался, однако, наконец-то, они теснили врага. Сейчас еще немного, и противник не выдержит, дрогнет, покажет спину. Нужно лишь одно, последнее усилие.
«Тан, обернись!»
Пробился, наконец, к сознанию Хагена бешеный крик Гудмунда. Не прекращая ни на миг смертоносное вращение меча, Хаген оглянулся. Они сражались в одиночестве. Он, Фроди и Гудмунд. Остальные бойцы его отборной 1000 отстали, теснимые врагами. Хаген видел неуклюжие движения своих воинов, обращавшихся с оружием так, словно они впервые взяли его в руки. Удары их были медленны, защита слабой и легко пробиваемой. Они попадались на самые простые и нехитрые обманные выпады, которые разгадал бы и ребенок. И гибли, гибли, гибли. Только Фроди и Гудмунд, что находились рядом с Таном, сражались как всегда. Каждый из них оставлял за собой настоящую просеку, где поваленными деревьями служили мертвые тела врагов. «Если тут и есть чародейство, оно не действует ни на меня, ни на тех, кто рядом со мной», — мелькнуло в голове Хагена. «Отходим к нашим!» — скомандовал он двум своим спутникам. Они отступили, слившись со строем своих бойцов, и те тотчас приободрились. Вокруг Хагена возник узел отпора. Он стоял точно камень среди волн прибоя, и все попытки сдвинуть их с места оканчивались одинаково. К груди мертвых тел прибавлялись новые, а из тех, кто стоял подле Хагена, никто даже не был ранен. Однако Тан не мог заменить собой все войско. Справа и слева его воины по-прежнему отступали, и за каждого убитого врага воины Хединсея платили двумя своими. У Хагена оставался один единственный шанс переломить ход боя — встретиться с неведомым предводителем столь успешно сражавшихся воинов и покончить с ним. Тан был почти уверен, что со смертью того исчезнет и опутывающее его воинов заклинание, секрет которого не могла раскрыть даже Сигрлин. И Хаген искал. Вместе с Фроди и Гудмундом он вновь врезался во вражеские ряды, рубя направо и налево всех подворачивающихся, и, что странно, на его пути тотчас вставали новые противники, как будто быстрая гибель остальных ничуть не смущала их последователей. Никто не разбегался от гибельного голубого меча. Напротив, появлялись все новые и новые желающие испробовать на себе его остроту. Бой окончательно превратился в беспорядочную свалку. Защитники Хединсея гибли один за другим, уменьшалось и число нападавших, а Хаген все никак не мог добраться до загадочного предводителя. Избранная тысяча его ветеранов, потеряв очень и очень многих, все же сохранив некое подобие строя, медленно отступала ко входу в главную башню острова. Подобно волку, Хаген кружил и кружил по смертному полю, залитому человеческой и гоблинской кровью. Его меч не знал отдыха, и он уже всерьез задавал себе вопрос, не сумеют ли они втроем с Фроди и Гудмундом уравнять шансы. На них неведомое волшебство не действовало. Каждый взмах дубины рослого Фроди, каждый выпад Гудмунда обрывал жизнь очередному врагу. Но предводитель как сквозь землю провалился, и Хаген напрасно вертел головой, рискуя пропустить удар. Однако удача улыбнулась не ему, а Гудмунду. Зоркий воин заметил мелькнувшие серые доспехи возле самой двери, что вела в главную башню, ту самую, где находился заклинательный покой учителя и его талисман. «За мной!» — бросил спутникам Тан. Они проложили себе дорогу к башне. На окровавленных ступенях лежало 6 тел дружинников Хагена и 3 нападавших. Предводитель в серых доспехах в нескольких десятках шагов от них на свободном пространстве собирал своих воинов для новой атаки. Кроме Хагена и 2 его спутников, больше преградить им путь было некому. Только теперь, на мгновение выйдя из боя, Хаген понял, что бой затихает. Число сражавшихся с обеих сторон очень сильно уменьшилось. 2 или 3 его уцелевших дружинников из отборной тысячи сражались с 7-8 десятками нападавших. Победа не клонилась ни на ту, ни на другую сторону. Тан стиснул зубы. Если бы не талисман учителя, он не вышел бы из схватки. Ему не пришлось долго жалеть о своем решении встать на защиту входа в башню. Предводитель в серых доспехах повел за собой примерно 40 воинов, прямо к невысокому крыльцу, где плечом к плечу стояли Хаген, Фроди и Гудмунд. Кто-то из нападавших выпустил стрелу, она сломалась о плечевую пластину на доспехе Хагена, вторая оказалась удачливей, пробила кольчугу Фроди, оцарапав ему левое плечо. К счастью, не глубоко и не сильно, великан мог владеть обеими руками. Когда до атакующих осталось 10 шагов, Гудмунд метнул им навстречу свой нож-крюк и ловко вырвал его из повалившегося тела, дернув за размотавшуюся цепь. «Кто ты и что тебе надо?» — Рявкнул Хаген прямо в лицо предводителю, шедшему на сей раз во главе своих четырех десятков. Вопрос был задан не для того, чтобы получить ответ, а чтобы показать противнику. Несмотря ни на что, защитники, пусть даже и последние, не пали духом. Предводитель отмолчался. Третья стрела скользнула по шлему Гудмунда, и Тан, наконец, смог скрестить свой меч с мечом того, кто столь успешно справился с армией, перед которой казалась бессильна даже мощь верховного мага Мерлина. И первое же столкновение искусно выкованных клинков показало Хагену, что он столкнулся с противником, не уступающим по силе крылатому гиганту. Хединсейский Тан едва удержал рукоять. Справа и слева Фроди и Гудмунд с трудом отражали удары, что посыпались на них со всех сторон. У врага теперь было немало настоящих копий, из числа тех, которыми сражались погибшие воины Хагена. И орудовали враги этими копьями весьма ловко. То преимущество, что имели Хаген и его товарищи, стоявшие на высоких ступенях, оказалось сведено на нет. Фроди и Гудмунду пришлось податься назад, на самую верхнюю ступеньку. Поневоле отступил и Хаген. Он продолжал обмениваться ударами с предводителем, однако не мог отыскать ни малейшей возможности для атаки. Впервые за долгие годы Тан встретил равного противника из числа людей, или, по крайней мере, считавших себя людьми. Потом Хаген уступил еще одну ступень, за ней следующую, и по-прежнему не чувствовал в противнике никакой магии. Он попытался сам пустить в ход чародейство, но привычного ему источника магических сил к полному его изумлению уже не существовало. Никакой волжбы в пределах Хьорварда, словно все до единого колдуны решили уйти на покой. Спины Фроди и Гудмунда уперлись в дверь башни. Нельзя сказать, чтобы они впустую месили воздух своим оружием, но враги потеряли лишь пятерых. Вдобавок пристрелявшийся лучник сумел ранить обоих товарищей Хагена. Ранил не опасно и не тяжело, но все же подкольчужные рубахи воинов медленно, но верно пропитывались кровью. Хаген защищался с мужеством отчаяния. Он начинал уставать. Ему требовалось все его мастерство, чтобы отражать гибельные для любого менее искусного мечника удары. Он вновь попытался выиграть хоть немного времени, начав переговоры. «Эй, ты знаешь, что наш мир сжирает неназываемый? Что, если ты убьешь меня, через несколько дней сгинешь и сам, вместе со всем Хьорвардом?» Молчание. Тан лишь даром потратил силы, выкраивая их и дыхание для того, чтобы выкрикнуть в лицо противнику эти слова. За спиной сдавленно вскрикнул Фроди. Копье задело ногу пониже колена, попав в самый край поножей. «Нам не выстоять здесь», — мелькнула мысль в сознании Хагена. «Надо открыть дверь и отступать дальше». Дверь была открыта. С трудом избежав вражеских мечей и копий, трое последних защитников острова отступили внутрь башни. На всем огромном крепостном дворе сражались лишь они и три с небольшим десятка их противников. Все остальные воины и с той, и с другой стороны уже упокоились вечным сном. Схватка продолжалась. В узком коридоре нападавшие мешали друг другу. Фроди и Гудмунду стало легче, и они сразили одного за другим пятерых своих противников. Врагов оставалось около 30. Коридор вывел их в просторный холл перед поднимающейся в верхние покои широкой винтовой лестницей. Здесь им задержаться не удалось. Их тотчас стали брать в кольцо. Пришлось поспешно отступить к лестнице. Против них осталось 18 врагов. Хаген и его противник, так и не произнесший ни слова в ответ на все обращения к нему, продолжали состязаться в крепости клинков и силе рук. Ни один не уступал другому, и Хаген со злой радостью заметил признаки усталости и у вражеского предводителя. Теперь Тан мог выкраивать секунды для того, чтобы помочь выбивающимся из сил Фроди и Гудмунду, и все чаще и чаще тела, пронзенные насквозь голубым мечом, скатывались вниз по ступенькам, нелепо колотя по камню мотающимися руками. Хаген, Гудмунд и Фроди бились уже с 10 врагами, когда лестница кончилась. Остался лишь короткий коридор к заклинательному покою учителя. И тут Хаген встал намертво. Глаза его заливал едкий пот. Воздух с шипением прорывался сквозь стиснутые зубы. Руки казались налитыми расплавленным свинцом, однако он продолжал драться. Устал и его главный противник, но все попытки Хагена контратаковать окончились ничем. Удары Тана легко парировались. Оставив в покое предводителя и лишь отбивая его выпады, Хаген начал нападать на остальных воинов, что противостояли им. Через несколько минут число их уменьшилось до 5. В сердце Тана вновь ожила надежда на то, что они все-таки сумеют отстоять талисман учителя. Хотя и Фроди, и Гудмунд уже изнемогали, раненые по несколько раз, они едва-едва отмахивались от нападавших. Тан все же надеялся. Ему удалось сразить еще одного воина из числа их врагов. И тут меч другого проскользнул сквозь защиту Гудмунда и с размаху опустился на шлем дружинника, уже и без того надрубленный в нескольких местах. Один из лучших бойцов Хагена без единого стона повалился на пол. Фроди с яростным криком вскинул дубину и одним ударом вдребезги разнес голову убийцы его друга. Череп лопнул, врага не спас даже шлем. Однако великан в гневе открылся, и в тот же миг меч еще одного из оставшихся в живых хьорварцев погрузился ему в бок, пробив добротную кольчугу. Фроди пошатнулся, левой рукой пытаясь зажать рану. Ранивший его воин шагнул вперед, чтобы добить, и тут его встретил голубой меч. Голова в нелепом шлеме отлетела в сторону, тело мешком рухнуло под ноги предводителю. Хаген остался один против троих.
«Но держись, ученик мага, похоже, это твой последний бой. Ильвинг, что же с тобой будет?»
И тут Фроди, сидевший у стены, ухватившись за пронзенный бок, внезапно со стоном поднялся. Руки великана вновь стиснули дубину, и прежде чем два меча одновременно ударили его в грудь, размозжили головы обоим противникам. Три тела рухнули друг на друга. И тогда предводитель медленно снял шлем.
«Бран!» — вырвалось у Хагена. «Бран, сухая рука!»
«А ты даже и не заметил, что твой противник дерется одной правой?» — последовал ответ.
Они стояли друг против друга. Ноги скользили на мокрых от крови камнях, руки сжимали мечи. Клинок Брана был опущен, он висел на ременной петле вокруг запястья сухой руки, а пальцами он держал шлем.
«Ну, продолжим», — спокойно произнес Бран.
Он поднял шлем, собираясь надеть его на голову, и в тот же миг Хаген внезапно атаковал. Это была бесчестная атака. Хаген отлично знал, что после такого удара он прослыл бы отверженным среди прочих танов и ярлов, весьма кичившихся соблюдением всех многочисленных правил честного поединка один на один. Но теперь ученик Хедина думал только о том, чтобы отстоять остров, судьба которого теперь осталась всецело в его руках. Удар Хагена был отбит.
«Я ведь предупреждал тебя», — безмятежным голосом произнес Бран. «Пока не запылают селения людей, я не враг тебе». «Они запылали. Готов ли ты к смерти?»
Бессмысленно было объяснять что-либо стоявшему перед Хагеном человеку. Впрочем, человеку ли? Если он из мира Источника, он мог оказаться кем угодно. Он решил покончить с Хагеном и почти добился этого. Войско Хединсея больше не существовало. И Брану остался один шаг до талисмана Хедина, если только он сумеет одолеть его, Хагена. За спиной Брана раздались торопливые шаги. Кто-то поспешно взбирался по винтовой лестнице, и оба противника замерли. Кому-то из них шла подмога. Но вот кому? Бран первый оправился от невольной осторожности. То ли не сомневался в том, что за спиной свои, то ли рассчитывал быстро покончить с обессиленным после долгого боя Хагеном. Его клинок, самый обычный, без всяких изысков и украшений, косо рухнул на едва успевший подняться меч хединсейского тана. Шаги быстро приближались, и теперь уже стало ясно, что идет не один человек. Через несколько секунд Хаген заметил три фигуры в конце коридора. Невысокие, стройные, с изогнутыми мечами в руках, в темной облегающей одежде. В руках шедшей впереди фигуры Хаген увидел простую полукруглую чашу. Ошибиться было невозможно. Ученицы Сигарлин добрались-таки до крепости, где содержалась их наставница. Но к стремлению освободить ее чья-то злая воля прибавила и нечто иное. Тан мог лишь догадываться, что именно. Но это мог оказаться и приказ сжечь тут все на корню. Огненосная чаша вызывала у Хагена самые черные воспоминания. Бран, сухая рука, не выказал никакого удивления при виде неожиданных гостей. Он лишь мельком взглянул на них и вновь обратился к Хагену, молчаливо предлагая продолжить поединок. Две ночные всадницы тоже не удостоили его вниманием, попросту обогнули, словно каменную колонну, и с двух сторон двинулись на Хагена, поднимая изогнутые клинки. Третья ведьма с огненной чашей осталась чуть позади, но Тан отлично понимал, что может значить этот нехитрый маневр. Один раз эта чаша уже распалась надвое под ударом его меча, но, очевидно, чары оказались сильнее. Зажженное учеником Хедина небольшое рукотворное солнце все еще освещало остров. В его лучах Хаген разглядел выражение глаз у всех трех ведьм. Там была написана его смерть. Бран по-прежнему ничего не предпринимал в ответ на появление ночных всадниц. Он стоял себе, выставив вперед свой немудреный меч, и не двигался, лишь ухмылялся, глядя на Тана.
«Остановитесь, безумные!»
— внезапно раздался в коридоре отчаянный выкрик Сигарлин. Волшебница, что из духу, взбежала по ступеням, буквально ворвавшись в короткий переход.
«Остановитесь! Если вы убьете его и разрушите талисман Хедина, всех нас ждет быстрая гибель!»
Однако наложенное на ее учениц заклинание, похоже, превосходило слабые сейчас силы волшебницы. Ночные всадницы даже не повернули голов. В их глазах, устремленных на хединсейского тана, появился безумный блеск. Сигарлин на миг замерла, словно прислушиваясь к чему-то. Хаген мог догадаться, что она пытается разобраться в чарах, что опутывали ее учениц. Волшебница замерла на несколько секунд, а затем отшатнулась, словно в испуге. С губ ее сорвался изумленно гневный возглас.
«Мерлин!»
Что ж, похоже, верховный маг не брезговал ничем. Этот вскрик заставил одну из ночных всадниц обратить внимание на Сигарлин. Изогнутый клинок взмыл вверх, занесенный для удара. Хаген не мог помочь своей невольной союзнице. Меч Брана с шипением рассек воздух, Тану пришлось отбиваться. Сигарлин не растерялась. Стремительно летящий клинок поймали ее ладони, сталь оказалась зажата между ними. Короткое движение гибкого тела волшебницы, и ее самонадеянная ученица покатилась по полу, обезоруженная. Однако прежде чем Хаген успел, отразив очередной выпад сухой руки, порадоваться за Сигарлин, в дело вступила третья ведьма с огненосной чашей в руках. Струя жидкого огня окатила Сигарлин с головы до пят. Одеяние волшебницы тотчас вспыхнуло, и живой факел с диким криком, страшнее которого Хагену ничего не приходилось слышать, метнулся из стороны в сторону, с размаху ударяясь о каменные стены, и замер, скорчившись подле самой лестницы, черной обугленной головней, в которой не осталось никаких различимых черт. Отброшенная ведьма также не подавала признаков жизни, а Хагену ужасная гибель волшебницы странным образом придала сил. Он сумел отбить в сторону клинок Брана, проскользнул под ним и дотянулся острием голубого меча до горла третьей ведьмы. Брызнула кровь. Глаза с вертикальным зрачком остекленели, не успев даже закрыться. У Тана вновь осталось только двое противников. Меч Брана едва не вышиб оружие из руки Хагена. В прорези шлема сухой руки впервые появился пламень разгорающейся ярости. Однако гнев — плохой союзник в рукопашной. И Хагену вторично удалось поднырнуть под клинок его противника, оказавшись у того почти что за спиной. Он пошел на этот отчаянный рывок от того, что ведьма с огненосной чашей уже повернулась в его сторону, и у Тана не оставалось сомнений в ее намерениях. Несмотря на всю его ловкость, его довольно сильно опалило. Хагена вновь спасли считанные доли дюйма. И в свой удар, направленный в голову ведьме, он вложил все, что у него еще оставалось. Даже звериные ловкости и проворство не спасли ночную всадницу. Меч Хагена рассек ей грудь, Тан поспешно вытащил оружие, крутнулся на месте, поворачиваясь к сухой руке. Однако отбить удар Брана уже не смог. Хагена отбросило на несколько шагов, кольчуга на груди лопнула, как и прикрывавший горло Хауберг. В глазах Тана взвихрились багровые искры. Однако боли в первый момент он не почувствовал, просто стало вдруг очень трудно дышать. По телу потекло что-то теплое и липкое. И все же он не выпустил из рук меча, чей-то холодный голос четко произнес, обращаясь к нему. «Ты ранен, и ранен смертельно. Больше защищаться нет смысла». И Тан последовал этому совету. В кровавом тумане он видел лишь Брана, так и неразгаданную им загадку. Кто он? Откуда? Зачем все-таки решил штурмовать Хидинсей? В чем секрет его удивительного колдовства? И почему над ним все же не властен Яргахор? И, не давая тому перевести дух после столь удачной атаки, сам рванулся вперед. Предчувствие скорой смерти, казалось, придало Тану сверхчеловеческие силы. Под его ударом меч Брана сломался, словно тростинка. И Хаген страшным прямым выпадом пробил доспех своего врага. Голубой меч по самую рукоять погрузился в широкую грудь недавнего спутника и проводника, человека, спасшего его в пещере Нифльхеля. Умирая, Бран захрипел, изо рта его выплеснулась кровь. Он выпустил меч, согнувшись пополам. Хаген, шатаясь, стоял перед ним, и сознание конечной победы вытеснило из сознания ученика Хедина даже предсмертный ужас. Он ничего не боялся. Будь что будет, он победил. Боль все-таки прорвалась к его чувствам, и вместе с ней вспыхнула обжигающая радость. Если болит, значит, еще жив. Еще могу побороться с Костлявой, дождаться учителя, остановить сперва кровь. И тут, словно подслушав торжествующие мысли Хагена, Бран внезапно резко распрямился. Его правая рука бессильно свисала, но зато в левой Хаген успел заметить блеск ножа. Сухая рука неожиданно пришла в действие, изо всех сил метнув оружие нелепым движением. И подарок старого Хрофта, врученный Брану самим Хагеном, вонзился в открытое горло хединсейского Тана. Враги рухнули друг на друга. И когда рыдающая Ильвинг добралась до них, оба были уже мертвы.